События, итоги дня на областном телевидении, и у нас в гостях Дмитрий Гоблин-Пучков. Блогер, переводчик, публицист, писатель, предельно талантливый человек. Дмитрий, проходите, пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. В начале ваша биография с самыми широкими мазками.
Он известен как писатель, публицист, блогер и переводчик, но успел освоить не менее 20 специальностей. Творческий псевдоним «Гоблин» Дмитрий Пучков позаимствовал из газетной статьи о незаконопослушных милиционерах во время службы в петербургской милиции. В 97-м он начал писать заметки о компьютерных играх, а после занялся адаптацией их персонажей и сценариев под российскую действительность. Параллельно переводил и озвучивал иностранные фильмы, сохраняя общий смысл, делал тексты по его личной классификации либо правильными, либо смешными.
Что там такое? Курки наших бьют! Граждане, без паники! А ну дайте дорогу джигиту!
Всего Дмитрий Пучков перевел больше 80 полнометражных лент. Поклонники считают именно его интерпретации наиболее близкими к оригиналу и совершенно точно самыми веселыми благодаря уникальному гоблинскому чувству юмора.
Мы с вами общались примерно 1 000 000 лет назад. Я вами восхищался. Но как переводчиком, как человеком, который смог переводить фильмы, сделать свою собственную переводческую школу, если хотите, гоблинскую, при этом не имея специального образования языкового.
Так и было.
С тех пор вы стали писателем и блогером. Вот этот-то переход как получился?
Я одновременно был и писателем, и блогером, просто переводы имеют гораздо большую известность, так скажем. То есть когда-то был сайт, когда делал переводы, на него ходило 10 тысяч человек ежесуточно, а вот сейчас 100 тысяч человек ежесуточно, не считая социальных сетей, каналов в Ютьюбе. На канале в Ютьюбе 1 300 000 подписчиков. То есть все стало гораздо больше именно в эту сторону.
Банально из Википедии определяет свои политические взгляды как левые и как взгляды патриота-государственника. Это так?
Ну, это они так определяют, но я соглашусь.
Правда?
Да.
Правда? Да, а что это такое? Что это значит? Патриот-государственник — это что?
Ну, я в своей стране служил в армии, ей же служил в милиции, работал на производстве, как на социалистическом, так и на капиталистическом, приносил пользу совершенно конкретную, производя продукт вот этими руками.
Вы много говорите, пишете о Второй мировой, о победе, о праздновании Дня Победы. Что не так?
Ну, в перестройку по родной стране был нанесен сокрушительный удар идеологический, в ходе которого родная страна развалилась на осколки. Это именно идеологический удар, который объясняет, что все зло, которое на территории бывшего Советского Союза происходило, оно произошло исключительно от коммунистов. Это первый шаг. Второй шаг – это что все эти коммунисты были русскими, и что немедленно это из политики переводится в национальные вопросы, что все беды народам, населявшим Советский Союз, принесли русские. Ну, советский народ, это, как известно, была наднациональная общность, большинство в котором, да, составляли русские. Ну, вот вся эта перестроечная пыль, смрад, все это в конце концов улеглось. И с моей точки зрения надо слушать не пропагандистов, которые обслуживают интересы разнообразных организаций и государств, а слушать надо историков, специалистов по данному вопросу. Если у нас ломается телевизор, ну, мы, наверное, зовем телевизионного мастера. Если водопровод, ну, надо позвать водопроводчика. Давайте обращаться к специалистам.
Вот почему, я занят тем, почему что... популярность Сталина, согласно опросам социологическим, растет из года в год, по-вашему?
Я когда-то работал водителем в Советском Союзе. У всех водителей, кто был старше, у всех в кабине висел Сталин. Лицом наружу, не внутрь, он не любовался им, он его показывал наружу. Это был сигнал, это был уже закат Советского Союза, это был сигнал, так сказать, обществу и власти, что вот, был человек, при котором была справедливость. Негодяев наказывали, и все перед законом абсолютно были равны. Потому что членов политбюро стреляли наравне с самыми там низовыми пролетариями. Вот, Сталин для наших людей – это воплощение справедливости. Это не жажда каких-то там репрессий, там, что вот это можно, это нельзя. Нет, это справедливость. Воровать нельзя, например. За это человек должен быть наказан. А когда нам показывают, что у полковника Захарченко изъяли 9 миллиардов рублей, а по ходу дела у него не конфискуют имущество, не сажают родственников, которые наворованными деньгами пользовались, вообще ничего не происходит. Естественно, люди с тоской смотрят назад. А вот тогда такого не было. Тогда такое было немыслимо даже. Чтобы полковник милиции брал такие деньги, это немыслимо. И чтобы ему за это не было ничего, еще более немыслимо.
Как публицист, по-вашему, Сталин положительный или отрицательный персонаж? Или нельзя здесь ставить знаки плюс и минус?
Я считаю, что здесь следует обратиться к китайскому опыту, где, рассматривая деятельность Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия четко определяет, 80% того, что сделал Мао Цзэдун, это было строго на пользу Китаю, а 20% это нехорошие дела. Но хорошие дела вчетверо превышают.
Вы такое же процентное соотношение Сталину даете?
Товарищ Сталин был верховным главнокомандующим и победил в Великой Отечественной войне, закончив войну в Берлине.
Не народ разве войны... победил?
То есть я правильно понимаю, это народ построил ПТУ, университеты, институты, пошел туда, выучился, после этого народ построил танки, заводы, фабрики. Ну, после этого народ собрался, погрузился в эшелоны, бросился на фронт и там победил. Это даже, извините, не детский взгляд. У всего есть конкретный руководитель. Товарищ Сталин был верховным главнокомандующим. Надо почитать отзывы о нем гражданина Черчилля, товарища Жукова, не Николая Сванидзе, при всем к нему уважении, а других людей, современников, которые работали под его руководством.
Ну, но тогда из-за огромные потери Сталин несет ответственность как верховный главнокомандующий.
Вы странно рассуждаете. На нас напала лучшая армия планеты Земля. Это армия самой могучей страны Западной Европы. Если вы думаете, что сельского боксера можно выставить против чемпиона мира, и результат для вас это вот предсказуемый, да, так и получилось. Вот чемпион мира, а вот сельский боксер Ваня. В первом раунде чемпион мира боксера Ваню положил, он упал в нокаут. А после этого боксер Ваня встал и в последнем раунде чемпиона мира убил. Как? Как это соотносить? Вот лучшая армия мира, а вот не лучшая армия мира. Не до конца реформированная, неправильно вооруженная. Реформа его перевооружения закончилась при Сталинградской битве.
Все-таки, если Сталин несет ответственность за все, то несет ответственность как за победу, так и за поражения, которые были в ходе Второй мировой войны.
То есть поражений быть не должно. Кто это вообще определяет? Должны быть поражения, не должны. Наполеон на телегах и лошадях до Москвы доскакал гораздо быстрее, чем Гитлер доехал на танках и машинах. Это о чем-то говорит? Наверное, войска отважно сражались. Это наши предки, которые геройски приняли смерть ради того, чтобы враг нас не победил. Нам грозило физическое уничтожение. Это ни для кого не секрет. Что нас хотели уничтожить как народ. Но отбились, отбились, победили, победили. Да. Давайте теперь определим на весах, что это такое. Физическое выживание, и прав, не прав. Были ошибки, не были. Конечно, были. Нет никого без ошибок.
У вас есть книга «Вопросы и ответы про СССР. За державу обидно».
Да.
Что не так, что неправильно сейчас в нашем восприятии СССР?
Все не так, абсолютно. То, что массово нагнетается в общественное сознание, оно все не так, ну, практически все.
То есть нагнетается... Так нагнетается-то разное, там от рая, который мы потеряли, до ужасов ГУЛАГа.
Ну, не было никакого рая. Ужасы ГУЛАГа были, но сильно преувеличены. Если вы посчитаете, например, вот примитивный пример, сколько человек жило в период этих так называемых репрессий, ну, грубо говоря, там, с 20-х годов до смерти Сталина. И внезапно обнаружите, что это примерно 400 миллионов человек. Те, кто родились, умерли. Сколько из них пострадало от репрессий? Под репрессиями мы подразумеваем подавление государством любой уголовной активности. Неважно, политической, уголовной, неважно. 2,5% от 400 миллионов человек. Если мы возьмем считать, что половина, что откровенный перебор, пострадало ни за что, это 1,25%. Много это или мало? Если нашего с вами дедушку убили, это для нас семейная трагедия. А в масштабах страны нет. Наоборот, можно только удивляться, как такой малой ценой и малой кровью удалось победить подобные вещи. Если вы посмотрите, например, французской революции, где не было никаких кровавых коммунистов и Сталина, внезапно увидите, что там народу убили больше в процентном соотношении. И тем не менее, для французов это великая французская революция. Они первые в Европе скинули короля, отрубив голову, не забыв ему и всем его, так сказать, приближенным. Почему же это Великая революция, а самое главное событие 20 века, Великая Октябрьская социалистическая революция, которая, например, сокрушила колониализм, за счет которого так мощно взросли западноевропейские державы и США, сокрушив, это для нас не великое событие. Мы пытаемся это разоблачить постоянно.
В самом конце дайте совет нашим зрителям, как сформировать правильный взгляд на историю.
Это сложно. Для этого надо читать массу литературы, глубоко думать, выискивать специалистов. С моей точки зрения, в первую очередь, это задача государства. Не подпускать к формированию общественного сознания людей, которые несут откровенный вред. Зовите ученых, вменяемых, которые имеют вес внутри научного сообщества. Вот тех, которые рассказывают, что предатель Власов, ну это же совершенно очевидно, что вот большевики это такая мерзость, что их нельзя было не предать. И это вовсе не предательство, это борьба за русский народ. Вот таких людей, которые говорят подобные вещи, к формированию общественного сознания подпускать категорически нельзя. А ученых нормальных, давайте, все, пыль улеглась уже, давайте объективно посмотрим, что же было. И картина несколько поменяется.
Но в данный момент мы позвали Дмитрия Пучкова. Дмитрий Гоблин-Пучков был в событиях «Итогах дня», и мы продолжаем.